Глава 29. Оборотная сторона Луны. Ничего удивительного, что одним из детских героев Армстронга был Чарльз Линдберг. Впервые Нил встретился с ним и его женой Анной на пуске Аполло-8. Мне поручили помочь с его приездом и показать ему оборудование. В ночь перед пуском я повел его взглянуть на Сатурн-5. Ракета была освещена ксеноновыми фонарями. Как дублер Фрэнка Бормана, я мог провести с Линдбергом очень немного времени. После полета Аполло-11 Нилу выпало несколько шансов поговорить с Линдбергом частным образом. Мы вместе посещали собрание общества летчиков-испытателей в Лос-Анджелесе в сентябре 1969 года. Он был приглашен как почетный член, и мы рядом сидели на банкете. Два летуна также переписывались, и кроме того, Нил поддерживал переписку с Анной Морроу до и после того, как стал сопредседателем мемориального фонда Линдберга. Чарльз как-то задал Армстронгу риторический вопрос. «Интересно, чувствовали ли вы себя на поверхности Луны так, как я чувствовал себя после посадки в Париже в 1927 году? Как будто мне хотелось бы иметь больше возможностей оглядеться вокруг». На банкете общества летчиков-испытателей в сентябре 1969 года Линдберг дал Армстронгу один совет. Он сказал мне, никогда не давать автографов. К сожалению, целых 30 лет я не следовал этому совету. Может быть, лучше бы следовал. Почта от поклонников навалилась как цунами. В течение нескольких месяцев, последовавших после возвращения Аполло-11, Нил получал по 10 тысяч писем и посылок в день. Если считать по 5 дней в неделю, то всего лишь за первые 5 месяцев после посадки на Луну это составило 300 тысяч единиц. Приходили письма, открытки, телеграммы, подарки и так далее. В тот же период времени Нил, Майк и Базз совершили мировое турне по 23 странам продолжительностью 45 дней. И Нил также принял участие в трехнедельном туре Боба Хоупа с организацией обслуживания вооруженных сил и на 10 дней ездил в Советский Союз. В Хьюстоне его дожидались 500 000 открыток и писем, на которые он должен был отвечать, и впереди их были еще тысячи. Пока Нил продолжал работать на правительство, НАСА прилагало все усилия, выделив 4 клерков для того, чтобы помочь разобраться с горой почты. Но агентство не поспевало. Как объяснил один из сотрудников отдела по связям с общественностью жалобщику, чей подарок, отправленный Нилу, не получил должного отклика. «Мы очень сожалеем, что вы были огорчены тем, что показалось вам отсутствием правильного отношения к вашему подарку для мистера Армстронга. Во время посадки на Луну отдел астронавтов не был готов к обрушившемуся на него потоку почты и подарков, которые поступают со всего мира. Огромный объем вызывает логистические, административные и бюрократические проблемы. На корреспонденцию следует отвечать, подарки должны сохраняться, их следует регистрировать и описывать». И все это идет в нагрузку к нормальной деятельности отдела, а дополнительного персонала не выделяется. Если позволяет время, то сами астронавты помогают подписывать открытки со словами признательности. И вполне возможно, что открытка, которую вы получили, подписана самим мистером Армстронгом. Я взял на себя смелость переслать ваше письмо мистеру Армстронгу, потому что если бы он знал, что вы чувствуете, он захотел бы написать вам напрямую и в более приемлемой манере поблагодарить вас за подарок. Он такой человек. В течение 8 лет, когда Нил работал в университете Цинциннати, большая часть почты от поклонников Армстронга приходила на почтовый ящик кампуса, единственный известный всем почтовый адрес. Когда он ушел из университета, где 2 секретаря, работающих на полную ставку, помогали ему отвечать на письма, Нил вскоре понял, что разбираться с почтой самому – это непосильный груз. В феврале 1980 года он арендовал маленький офис в Лебаноне, штат Огайо, и нанял администратора себе в помощь. Вивиан Уайт работала на полную ставку в течение 10 лет. Затем она перешла на 4,5 дня в неделю. Первые 12 или 15 лет он подписывал все, что его просили подписать, кроме конвертов первого дня.
Конверт первого дня. Конверты, на котором почтовые марки погашены в первый день их выпуска. Примечание переводчика.
Затем, примерно с 1993-го, он узнал, что его автографы продают через интернет. Многие из подписей, которые он обнаруживал, были поддельными. Тогда он просто перестал давать автографы. Мы по-прежнему получали письма, где говорилось: «Я знаю, что мистер Армстронг больше не дает автографов, но не могли бы вы его попросить сделать для меня исключение», – вспоминала Вивиан. После 1993 года на 99% писем приходили формальные ответы за подписью Вивиан. В те нечастые моменты, когда Армстронг принимал чьё-то приглашение, он писал и подписывал личное письмо. Если он решал ответить на какой-то технический вопрос, то, по словам Уайт, он писал ответ, я его печатала, добавляла под ним «Мистер Армстронг попросил меня предоставить вам следующую информацию» и подписывала письмо. Мы никогда не отвечали на личные вопросы. В личную жизнь Нила стремились влезть слишком часто. В системе хранения Вивиан все подобные запросы направлялись в папку 11, мусорную корзину. Во время своего далекого путешествия в море спокойствия на борту Колумбия Нил не забывал передать «Привет всем моим братьям-скаутам в государственном парке Фаррагут, штат Айдахо, где они на этой неделе проводят национальный джамбори».
Джамбори – международный скаутский слет, организуемый Всемирной организацией скаутского движения раз в 4 года. Примечание переводчика.
«Аполло-11 хотел бы передать им наши наилучшие пожелания». Несколько последующих лет Армстронг находил время, чтобы написать письма с поздравлениями мальчикам, которые получили высший скаутский ранг «Орла». Когда его адрес был размещен в интернете, его завалили просьбами. Только за первые 5 месяцев 2003 года пришло около 950 писем с просьбой поздравить с присуждением ранга «Орла», и Армстронг больше не смог отправлять скаутам личные письма. Запоздавшее решение Армстронга последовать совету Чарльза Линдберга вызвало разочарование и даже неприятие, в особенности со стороны спекулянтов и зачастую коллекционеров автографов и космических атрибутов. Без сомнений, подпись Нила оставалась самым популярным и пользующимся большим спросом автографом астронавта. Сегодня предметы с его подписью быстро продаются на аукционах или через интернет за 10 тысяч долларов или даже дороже. Подделки подписи Нила Армстронга намного превосходят числом настоящие автографы, и их количество в каталоге eBay оценивается примерно в 90%. На третью годовщину полета «Аполло-11» в июле 1972 года в Вапоконете открылся музей авиации и космонавтики имени Нила Армстронга. Гордость губернатора штата Огайо Джеймса Роудса, музей начался с бюджета в полмиллиона долларов, выделенных законодательным собранием штата, еще до того, как завершился полет «Аполло-11». Снаружи музей напоминал восходящую полную луну, а его грандиозное открытие было отмечено появлением 26-летней дочери президента Триши Никсон, которая сказала: «Из-за того, что вы, Нил, сделали, небеса стали частью нашего мира». Затем, перед собравшейся толпой в 5000 человек, Триша подарила музею один из камней, доставленных с Луны Аполло-11. «Это камень, который символизирует способность человечества к великим достижениям ради создания лучшей жизни в Америке и во всем мире». Перед собравшимися людьми, среди которых было много его старых друзей и знакомых, Армстронг делал вид, что вполне счастлив, но ему совсем не нравилось, как весь проект с музеем воплощался в реальность. «Должны были спросить меня. Политика, которой я придерживался с самого начала, не поощряла и не запрещала использование моего имени на общественных зданиях. Но я не одобрял его применение для коммерческих или иных сооружений, не являющихся общественными. Если бы организационный комитет спросил меня, уверен, я бы согласился, потому что это был город, где жили мои родители. Тем не менее, я чувствовал бы себя лучше, если бы они вообще не использовали моего имени, или, если уж они его взяли, подошли бы к музею совсем по-другому. Я бы в любом случае поддержал их так, как только мог бы, подарив те материалы, которыми располагаю, или отдав во временное или постоянное пользование какие-то предметы. С самого начала я чувствовал себя неуютно, потому что музей построили как музей Нила Армстронга. Часть людей решили, что он является моей частной собственностью. И что я веду этот бизнес. На самом деле, музеем управляло историческое общество Огайо в Коламбусе, И я сказал его директору, что чувствую себя неуютно. Я спросил его и других членов совета по планированию, можно ли что-то сделать с этой проблемой общественного имиджа, и попросил ответить мне, что они думают по этому вопросу. Они сказали, что ответят, но так ничего и не изменили. Отношения Армстронга с руководством музея оставались напряженными все следующие 40 лет, вплоть до его кончины в 2012 году. В середине 1990-х годов, к примеру, возникла проблема с открытками с изображением Нила как астронавта, продававшимися в сувенирном магазине музея. Фотография была скопирована с официального портрета НАСА, сделанного в то время, когда Нил еще работал на федеральное правительство. Для Армстронга это было вопросом имущественных отношений. Права на фотографию, как считал Нил, принадлежали людям, тем же самым посетителям, которые думали, что это место принадлежит мне. Эмблема исторического общества Огайо стояла с внутренней стороны главных дверей. Но, по словам Нила, она занимала такое скромное место, что большинство людей ее просто не замечали. В конце концов, Армстронг смягчился насчет этого изображения и дал директору музея Джону Звезу мое разрешение использовать его на ограниченный период времени. Насчет того, что его именем был назван аэропорт Папаконеты, опять же, они даже не спрашивали. Это публичный аэропорт, так что, если бы они спросили, я, возможно, согласился бы. Проблема в том, что там были коммерческие структуры, которые присваивали название аэропорта. Например, магазин электроники Нила Армстронга. В 1990-е у Армстронга случилось столкновение с компанией Hallmark, изготавливающей поздравительные открытки. «Дело с Hallmark было простым», – вспоминал Нил. «Они придумали украшение для рождественской елки. Внутри находилась маленькая фигурка астронавта. Также использовалась запись моего голоса, а на коробке значилось мое имя». Hallmark рекламировала свою продукцию следующим образом. «Луна светится, пока звучат знаменитые слова, произнесенные Нилом Армстронгом, когда он сделал шаг на ее поверхность и вошел в историю». К сожалению, сотрудники из Hallmark не получили разрешения Нила и даже не потрудились попросить о нем. Не прошла знаменитая кампания по изготовлению открыток и процедур, установленных для таких случаев НАСА. Поэтому в 1994 году Армстронг подал в суд на Hallmark. Венди Армстронг, жена его сына Марка, выступила в качестве его поверенного. В конце 1995 года обе стороны встретились в суде. Компания Hallmark Cards сегодня заявила, что против нее выдвинут иск астронавтам с Аполло-11 Нилом Армстронгом из-за того, что фирма использовала его подобие для рождественского украшения этого года. Армстронг заявил, что его имя и изображение были без его разрешения использованы для украшения, отмечающего 25-ю годовщину посадки Аполло-11. Размер выплаты по соглашению не оглашался, но по сведениям одного из источников, был значительным. Армстронг планировал пожертвовать эти деньги, полученные от расположенной в Канзас-Сити компании, своей альма-матер, университету Пердью. Позднее Пердью подтвердил, что получил эту сумму. Нил ощущал, что НАСА тоже не слишком озабочено этим вопросом. До сих пор оно не обращало особого внимания на обращение с личными правами. «Теперь я получал письма, где должным образом заявлялось, что НАСА готово одобрить мою позицию. А до этого подобных писем не было. Ко мне обращались с огромным количеством просьб. Некоторые из них я удовлетворял.
Иногда получая за это вознаграждение, иногда нет».
А на некоторые отвечал отказом. Во многих случаях, когда обращения исходят от некоммерческих или государственных общественных организаций, я одобряю их. Вначале я был не слишком внимателен к тому, чтобы вести записи по этим вопросам, и просто говорил: «Да, так будет хорошо». Потом, после того, как я погрузился в юридический мир, я осознал, что следует сохранять всю информацию в качестве доказательства. Имел место и куда более омерзительный судебный процесс, касающийся продажи волос Нила. В начале 2005 года парикмахерская в Лебаноне, штат Огайо, которую Нил посещал более 20 лет, продала локоны своего самого знаменитого клиента за $3000 мужчине из Коннектикута, который, согласно книге рекордов Гиннесса, собрал самую крупную коллекцию волос исторических знаменитостей. В личном разговоре в подсобке парикмахерской Нил попросил парикмахера либо вернуть волосы, либо пожертвовать $3000 в благотворительный фонд по выбору Армстронга. Когда не было сделано ни то, ни другое, поверенный Нила послал парикмахеру письмо на двух страницах, где была ссылка на закон штата Огайо, защищающий имена урожденных в нем знаменитостей. Вместо того, чтобы тихо замять дело, парикмахер переслал письмо в местные средства массовой информации. Необычная история привлекла внимание и зарубежных журналистов. Армстронг также обнаружил, что безо всякого его на то желания оказался вовлечен в религиозные противостояния. Многие религиозные группы желали заявить о связи своих систем верований с исследованием космоса. Некоторые критики программы Аполло даже заявляли, что прогулка по небесному телу, коим является Луна, является безбожным действием. По слухам, Бас Олдрин был франкмасоном, и даже поговаривали, что Нил Армстронг якобы перешел в ислам после того, как во время прогулки по морю спокойствия услышал голос, поющий по-арабски. Только позднее, вернувшись на Землю, Армстронг понял, что то, что он слышал на поверхности Луны, было азаном, мусульманским призывом к молитве. После этого Нил спешно перешел в ислам, переехал в Ливан,
страну на Ближнем Востоке, название которой по-английски созвучно с названием города Лебанон в штате Огайо, где жил Армстронг. Примечание переводчика.
И посетил несколько святых для мусульман мест, в том числе турецкую мечеть, где однажды молился Малкольм Икс.
Афроамериканский духовный лидер и борец за права чернокожих, мусульманин. 1925-1965. Примечание переводчика.
В начале 1980-х история об обращении Армстронга зашла так далеко и распространилась так широко, что на нее сочли нужным отреагировать официальные представители американского правительства, а не только сам Нил. В марте 1983 года Госдепартамент США разослал всем послам и консулам исламского мира следующее сообщение, отрицающее эту мысль. Первое. Бывший астронавт Нил Армстронг, теперь ведущий частную жизнь, стал героем репортажей в прессе Египта, Малайзии и Индонезии, а возможно и в других странах, заявляющих о его переходе в ислам во время посадки на Луну в 1969 году. В результате подобных сообщений Армстронг получал множество обращений от отдельных лиц и религиозных организаций, а также, по крайней мере, от одного правительства с просьбами принять участие в исламской деятельности. Второе. Особо подчеркивая свое нежелание кого-либо оскорбить или выразить неуважение к любой религии, Армстронг заявляет, что эти сообщения о его переходе в ислам были неверными. Третье. Если какие-то источники выражают сомнения по этому вопросу, то Армстронг требует, чтобы их вежливо, но твердо проинформировали о том, что он не принимал исламскую веру и в ближайшем будущем не планирует и не имеет желания путешествовать в другие страны, чтобы принимать участие в деятельности исламских организаций. Но какую бы помощь ни оказал Госдепартамент Армстронгу, чтобы прояснить вопрос с его религиозными взглядами, этого было недостаточно. В середине 1980-х просьбы приехать в исламские страны и принять участие в исламских мероприятиях стали поступать так часто, что Нил почувствовал, его вынуждают действовать. На нас обрушился такой поток информации, просто затопивший вопросами об этом. Чаще всего они исходили из исламского мира. Но случались вопросы и не из него, чаще всего уточняющие. Ведь это же не может быть правдой, верно? В конце концов, мы решили, что нам нужен какой-то официальный источник, на который журналисты могли бы ссылаться. Мы снова обратились к Госдепартаменту, на этот раз за помощью в организации мероприятия. Наконец, Нил устроил телефонную пресс-конференцию с египетским Каиром, который смогло посетить значительное число журналистов с Ближнего Востока. Им было сказано, что в этих постоянно циркулирующих слухах нет ни капли правды. Они могут задавать мне вопросы и получить мои ответы на них. Невозможно определить, насколько это помогло, но, разумеется, полностью все недоразумения разрешены не были. Некоторые продолжали придерживаться мнения о том, что правительство Соединенных Штатов просто не желает признать, что великий американский герой может стать мусульманином, и каким-то образом заставляет его публично отрицать свою веру. Впоследствии эта история была еще сильнее приукрашена. К ней добавилось утверждение об открытии Аполло-11 того, что Земля излучает радиацию. Это действительно происходит. И что источник этой радиации находится в Каабе, в Мекке, доказывая, что Мекка является центром мира. В последние годы жизни Нила Вивиан Уайт очень старалась предотвратить возможность неправильного истолкования, рассылая официальные письма, заявлявшие: «Сообщения о том, что Армстронг перешел в ислам, и о том, что он слышал звук азана на Луне или где-либо еще, не являются правдивыми». Тем не менее, даже сегодня поиск в интернете на сочетание «Нил Армстронг плюс ислам» выдает 573 тысячи совпадений. Армстронг понимал, почему вокруг него кипят такие страсти. «Я обнаружил, что многие организации объявляли меня своим членом, хотя я к ним никогда не принадлежал. А очень много разных семей, носивших фамилию Армстронг или другие фамилии, придумывали родственные связи, которые в действительности не существуют. Таким образом, многие люди соотносили себя с успехом Аполло. Заявление о том, что я стал мусульманином, это всего лишь крайняя версия ситуации, когда люди обязательно говорили мне о том, что знают кого-то, кого и я могу знать». Армстронг, поскольку о нем было столь сложно выяснить что-то личное, превратился в мифического персонажа, загадочного человека, которого непременно надо разгадать. Если вернуться в 1970-е, то автор книги «Колесница богов», вышедший в 1969 году, Эрик фон Даникен, пытался превратить Армстронга в опору своей идеи, используя сенсационную и хорошо продаваемую теорию о древних астронавтах.
Палеоконтакте. Примечание переводчика.
Существах неземного происхождения, которые посещали Землю в отдаленном прошлом и оставили различные археологические следы деятельности своей цивилизации. В августе 1976 года Армстронг вместе с шотландским подразделением черных часовых и королевскими горными стрелками участвовал в научной экспедиции в обширные пещеры Куэва-де-Лос-Тайос, пещеры масляных птиц, находящиеся в отдаленной части Эквадора и впервые обнаруженные аргентинцем Хуаном Морицем. В то время Нил понятия не имел, что в книге «Золото богов. Продолжение колесниц богов», написанном фон Даникеном в 1972 году, скандальный швейцарский автор описал собственное исследование Куэва-де-Лос-Тайос, в котором, по его заявлениям, обнаружились существенные археологические доказательства внеземного присутствия, в том числе и некоторые коридоры пещеры, которые имели слишком прямые углы для того, чтобы возникнуть естественным путем. «Но наша экспедиция пришла к выводу», — заявил Нил, — «что эти образования имели естественный характер». Сообщения в газетах об экспедиции в Куэва-де-Лос-Тайос и роли в ней Армстронга сделали понятным, что все заявления фон Даникена о пещерах были ложными. В письме, занимавшем две страницы и написанном в его доме в Тюрихе 18 февраля 1977 года, фон Даникен сказал самому знаменитому в мире астронавту, что «экспедиция Армстронга наверняка даже и не побывала в моей пещере». Он приглашал Нила принять участие в экспедиции, которую я сейчас планирую, и во время которой будут изучены остатки внеземных цивилизаций. Армстронг ответил вежливо: «Меня пригласили быть почетным руководителем этой экспедиции из-за моего шотландского происхождения и того, что на этом проекте Великобритания была по большей части представлена шотландцами. И я принял это предложение. Я не читал ваших книг и не знаю, какое отношение вы вообще имеете к этим пещерам. Я не делал никаких заявлений относительно гипотезы, которую вы могли выдвинуть. Спасибо за ваше предложение принять участие в вашей грядущей экспедиции, но, к сожалению, я никак не могу его принять». Что насчет мистера Горски? Перед тем, как вернуться в лунный модуль после выхода на поверхность Луны, Армстронг предположительно отпустил загадочное замечание: «Удачи, мистер Горски». Некоторые репортеры, присутствовавшие в Центре управления полетами, решили, что это замечание относится к советскому космонавту, соперничающему с американцами. Тем не менее, в советской космической программе не было никакого Горски. Многие годы Армстронгу задавали вопросы о том, что же значило его пожелание мистеру Горски, но в ответ Нил всегда только улыбался. Загадка разрешилась только в 1995 году, во время выступления в Тампе, штат Флорида, когда Армстронг наконец ответил на вопрос репортера об этой истории. Мистер Горски к тому времени умер, так что Нил теперь мог о нем рассказать. В детстве он играл с другом в бейсбол на заднем дворе. Его друг отбил летящий мяч так, что тот упал перед окном спальни их соседей, мистера и миссис Горски. Побежав забрать мячик, Нил услышал, как миссис Горски кричит на мистера Горски. «Оральный секс? Ты получишь оральный секс, когда соседский парнишка прогуляется по луне!» История о мистере Горски всегда вызывает смех, на который и рассчитывал комик Бадди Хэкетт, когда впервые произнес эту шутку, которую явно сам и изобрел в вечернем шоу на канале NBC где-то в 1990 году. Несмотря на легкость, с которой историю можно опровергнуть, и несмотря на различные попытки разоблачить эту городскую легенду в интернете, поиск, по словам Армстронг и Горски, дает 558 тысяч совпадений. История достаточно забавна, чтобы бесчисленное количество людей продолжало читать ее и пересказывать заново, не задумываясь о происхождении. В этой легенде нет ни капли правды. Я даже слышал, как Хэкетт рассказывает ее на благотворительном матче по гольфу. Даже во времена Аполло-11 существовали люди, которые считали, что на самом деле никакой посадки на Луну не было. А все сведения о ней – фальшивка, которую правительство США распространило по всему миру по политическим причинам. В этом деле активное участие принимало общество плоской Земли. Но идея о фальсификации посадки на Луну набрала силу в 1977 году из-за «Козерога-1» – голливудского конспирологического фантастического фильма, где рассказывалось не о посадке на Луну, а о пилотируемом полете на Марс. По сценарию НАСА пытается прикрыть крупные неполадки в системе жизнеобеспечения корабля, заставив астронавтов разыгрывать свое путешествие перед камерами на киностудии в пустыне и обманывать весь мир, как будто они действительно побывали на Марсе. Несмотря на то, что фильм получился посредственным, главные мысли «Козерога-1» о правительственном заговоре так никогда и не выходило из моды у небольшого числа скептиков. Неизбежно нашлись люди, которые не только уверовали в одну из версий лунной теории заговора, но и нашли способ извлечь из нее выгоду. В 1999 году телеканал компании Fox выпустил в эфир документальный фильм под названием «Теория заговора. Высаживались ли мы на Луну?», который в основном был основан на низкобюджетном ролике, отснятым репортером-самозванцем из Нэшвилла, штат Теннесси, якобы проводившим расследование, под заглавием «Забавная вещь, случившаяся по пути к Луне». Скрывалось предположение о том, что посадка на Луну была гениальным заговором правительства Соединенных Штатов, необходимым, чтобы победить в Холодной войне и довести советскую коммунистическую систему до развала, заставив Кремль вкладывать крупные суммы в их собственную лунную программу и вызвав крушение правительства. Неважно, что каждое доказательство, приведенное сенсационной программой, бессмысленно повторяло те же самые, ни на чем не основанные аргументы по поводу Аполло, которые муссировались уже более 20 лет. То есть, что американский флаг, поставленный астронавтами с Аполло-11, выглядит развивающимся, хотя на Луне ветра вообще быть не может. Что ни на одной фотографии, сделанной на лунной поверхности, нет звезд. Что сами фотографии слишком хорошие, чтобы быть настоящими. Что температура в 200 градусов на поверхности Луны уничтожила бы любую фотопленку. Что в результате работы посадочного двигателя лунного модуля под ним должен был остаться кратер. Что никто не сможет пролететь через смертельную радиацию пояса Ван Аллена и так далее. Некоторые из телезрителей стали жертвой этого обмана, а другие – его темного наследия. Когда Армстронг отвечал на конспирологические теории в письменном виде, он обычно делал это через своего секретаря Вивиан Уайт. Заявления были его, но подпись принадлежала ей. Объяснения Нила, прямые и логичные, делались с точки зрения инженера. В научном и техническом мире сам факт полетов спорным не является. Все научные общества с достойной репутацией подтверждают полеты и их результаты. Есть свидетельство того, что экипажи входили в свои космические корабли во Флориде, и после этого их спасали в Тихом океане. Полеты отслеживались радарными системами ряда стран, как во время движения к Луне, так и во время возвращения. В течение всего путешествия команда посылала телевизионные изображения, в том числе снимки, сделанные во время пролета над лунной поверхностью и на самой Луне. Фотографии лунных пейзажей, которых ранее никто не видел, и теперь их подлинность подтверждена. Команды привезли образцы лунной поверхности, в том числе некоторые минералы, которых нет на Земле. Далее Вивиан добавляла, что единственная вещь, которую мистер Армстронг считает более труднодостижимой, чем полеты на Луну, это успешная имитация их. «Люди любят теории заговора», — сказал Нил автору этой книги. «Эти заговоры выглядят для них чрезвычайно привлекательно. Припоминаю, что после смерти Франклина Рузвельта были люди, которые говорили, что он все еще где-то живет. И, разумеется, Элвис жив». В любой области всегда найдется какой-нибудь выходящий за рамки общепринятого элемент. И все теории заговора я отношу к этой категории. Они меня никак не трогают. Со временем все пройдет. В целом, вся такая деятельность почти незаметна. За исключением всплесков активности, когда кто-нибудь пишет книгу, публикует статью в журнале или показывает что-то по телевидению. Грустно, но время, когда перестанут верить во все эти заговоры, так и не пришло. Опрос, опубликованный британской национальной газетой в 2016 году, сообщает, что 52% жителей Великобритании не верят, что человек был на Луне. За многие годы Армстронгу досталась его доля сумасшедших. Среди его личных бумаг, которые теперь находятся в собственности архивов университета Пердью, имеется несколько ящиков открыток и писем, на которых Нил наклеил ярлыки с надписью «Мошенники». Большинство из этих личностей были абсолютно безвредными, но некоторые прямо-таки беспокоили и даже пугали. Иногда, чтобы избавиться от потенциальной угрозы, Нилу и его родным даже приходилось вызывать полицию. Чаще всего самые крупные неприятности исходили от человека, который снял видео «Забавная вещь, случившаяся по пути к Луне». Этот надоедливый тип появлялся вместе с вооруженным видеокамерой-помощником на нескольких мероприятиях, в том числе и на ежегодном собрании держателей акций корпорации ЕДО в Нью-Йорке в 2001 году. Президент ЕДО Джеймс Смит так вспоминал эту сцену. «Этот парень вошел с Библией в руках и закричал: „Нил Армстронг, можете ли вы поклясться на Библии, что были на Луне?“» Ну, собравшиеся тут же начали громко выражать неодобрение незваному гостю. Но он стоял на своем. «Все в мире знают, что вы там не были. Так почему бы вам это не признать?» Происходящее быстро превратилось в нечто вроде потасовки. Потому мы, еще с несколькими мужчинами, выставили того парня с собрания. После этого мы всегда нанимали охрану для проведения встреч. «Если бы я мог переиграть тот эпизод своей жизни», — отмечал Армстронг, то я не позволил бы сотрудникам компании увести себя из комнаты. Я лучше обратился бы ко всем и заявил: «Этот человек верит в то, что правительство Соединенных Штатов обмануло вас всех, как мошенник. И одновременно он хочет воспользоваться правом свободно высказывать свои идеи, которые находятся под защитой правительства Соединенных Штатов». Через несколько месяцев после собрания ЕДО 9 сентября 2002 года тот же самый мужчина с Библией в руке налетел на базу Олдрина около отеля в Беверли-Хиллз. Живущий в районе Лос-Анджелеса Баз приехал в отель потому, что думал, что у него собирается взять интервью японская образовательная телевизионная сеть. Вначале Олдрин, которого сопровождала его падчерица, пытался ответить на вопросы этого человека. Затем приложил все усилия, чтобы избавиться от него. Но настойчивый независимый кинопродюсер неотступно преследовал Олдрина за пределами отеля и приказывал своему помощнику держать камеру включенной, крича на база: «Ты трус, лжец!» Доведенный до крайнего остервенения, 72-летний Олдрин, весящий около 70 килограмм, уложил быстрым хуком слева в челюсть 37-летнего продюсера весом более 100 килограмм. Мужчина из Нэшвилла подал заявление в полицию. Но, просмотрев сделанную самим обвинителем запись инцидента, прокурор округа Лос-Анджелес решительно отказал в возбуждении дела. Как позже жертва заявляла репортерам, Если бы я гулял по Луне, и меня попросили в этом поклясться на Библии, я бы поклялся на стопке Библий. Еще до инцидентов с Нилом в Едо и с Базом в Лос-Анджелесе, тот же самый человек без приглашения явился в дом Четы Армстронгов в пригороде Цинциннати. Вторая жена Нила, Кэрол, так вспоминала об этом событии. Нил находился в своем офисе. Этот парень постучал в дверь, с ним была большая собака, а в руке он держал какой-то пакет. Я открыла наружную дверь, оставив закрытой дверь сеткой, и мужчина спросил: «А Нил дома?» «Нет, его нет», — ответила я. «Могу ли я вам чем-то помочь?» Он открыл дверь сеткой и просто вошел внутрь, ведя за собой собаку.
«Я хочу, чтобы он подписал это», — сказал он.
«Нил больше не дает автографов», — ответила я.
«Это он подпишет»,
— пробормотал он и затем ушел. Минуты через три до меня дошло, в чем дело, и неожиданно я задрожала. В последующие недели незваный гость начал бросать в почтовый ящик Армстронгов письма и другие предметы. Некоторые из них были связаны с религией, но большинство – с подлогом посадки на Луну. Местное отделение полиции отвечало, что «возможно, в этом нет ничего опасного, но почему бы вам не принести нам записи и письма, и мы на них посмотрим». Пока в результате звонка на телевизионную станцию ABC в Нэшвилле не удалось выяснить, что этот мужчина никогда у них не работал и был независимым кинопродюсером, который руководил бизнесом под названием ABC Video. Несколько недель спустя Кэрол позвонила соседка. «Кэрол, здесь припаркована эта машина, и стоит она уже давно». Когда соседка вышла на улицу, чтобы разузнать, что происходит, она увидела на заднем сиденье большое количество съемочных принадлежностей. Осада продолжалась 3 дня и закончилась автомобильной погоней, в которой участвовали чета Армстронгов, непрошенный гость и полиция. Последний случай, показавший необычайный смысл, связанный с Армстронгом и его путешествием на Луну, произошел через 5 лет после его смерти, летом 2017 года, когда маленький пустой мешок из ткани, испачканный несколькими частицами лунной пыли и использованный Нилом во время его выхода на поверхность Луны, стал самым дорогим космическим предметом из всех когда-либо проданных на аукционе. В четверг, 20 июля 2017 года, в 48-ю годовщину посадки «Аполло-11» на Луну, известный во всем мире аукцион Сотбис продал мешок для сбора лунных образцов 30 на 20 сантиметров за 1,8 миллиона долларов. Были предположения, что он может быть продан за 4 миллиона долларов. Как лот на первом аукционе, где были выставлены исключительно предметы, связанные с американской космической программой. Торги шли как в галерее Сотбис в Нью-Йорке, так и на eBay. Описание предмета, лот 102, на аукционе Сотбис, было следующим. Этот – мешок для сбора и изоляции от окружающей среды лунных образцов с Аполло-11 – на самом деле является самым редким и важным предметом, связанным с исследованием космоса, который когда-либо выставлялся на торги. Он – на самом деле первый из самых первых. Этот предмет использовался для того, чтобы защитить первые лунные образцы, собранные первым человеком на Луне, во время первой посадки на лунную поверхность. В августе 2015 года маленький мешок с карманом на молнии, который использовался для защиты от окружающей среды, примерно 500 грамм лунной пыли и 12 фрагментов камней аварийного образца, которые Нил собрал вскоре после того, как сделал первый шаг в море спокойствия, по ошибке был продан на интернет-аукционе, организованном акционерами Гастон энд Шихан для Федеральной исполнительной службы США, которая в далеком 2003 году отыскала и забрала мешок, осуществляя обыск в гараже Макса Эри, директора космического музея «Космосфер» в Хатчесоне, штат Канзас. Как мешок для образцов оказался в доме Макса Эри, точно неизвестно, сообщалось в статье на сайте space.com в августе 2016 года, где рассказывалась новость о том, что возникло сразу 2 судебных процесса о том, кому же должен принадлежать мешок. Эри отстаивал свою невиновность, но получил 2 года тюрьмы и лишился мешка, хотя и заявлял, что мешок является частью его законной личной коллекции, связанных с космосом предметов. Также он заплатил 132 274 доллара в качестве возмещения ущерба. Сегодня Эри – директор Музея авиации и космонавтики имени Стаффорда в Оклахоме. В августе 2015 года мешок купила Нэнси Ли Карлсон, юрист из Иллинойса, который он достался всего за $995. Желая точно узнать, что именно она получила, Карлсон связалась с Райаном Зейглером, экспертом по образцам в космическом центре имени Кеннеди, НАСА. Он провел тесты, которые подтвердили не только то, что пыль в мешке является настоящей, но и то, что он происходит с Аполло-11, что ранее точно не было известно. Поняв историческую ценность этого мешка для образцов, оставшегося от первых шагов человека по Луне, НАСА конфисковала мешок и поместила его под замок в космическом центре имени Джонсона. Там он находился, пока федеральный суд не постановил вернуть его законному владельцу Нэнси Ли Карлсон, которая немедленно организовала продажу мешка с аукциона Сотбис. Разумеется, высокая цена славы, даже для мешка, тяжким грузом легла в своеобразное историческое наследие первого человека на Луне.